Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат богословия, заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктор Петрович Лего. Мы сегодня говорим о философии Иммануила Канта и ее отношении к христианству. Ну вот, во второй части программы позвольте мне начать с общеизвестного романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», да, где бездомный и Берлиоз, до того, как Берлиоза трагически переедет трамвай на Патриарших, вот, беседуют о доказательстве бытия Божьего. Да? Вот, атеист бездомный не верит ни в Бога, ни в черта, вот, а Берлиоз, как человек более интеллектуальный, более продвинутый, говорит, что вот немецкий философ Кант придумал шестое доказательство бытия Божьего, на что бездомный отвечает: а вот взять бы этого Канта да сослать на Соловки. Да? Вот такая чисто пролетарская, швондеровская, да, черточка в романе. Вот как что-то не так, вот человек думает не так, как положено, на Соловки его, на распыл. Вот что же это за шестое доказательство бытия Божьего? И действительно ли Кант вот каким-то хитроумным способом доказал все-таки бытие Божье, отрицая возможность его доказательств в первой критике?
Вот здесь меня, во-первых, всегда остается непонятным вопрос, почему Михаил Афанасьевич Булгаков так написал. То ли его знания в истории философии были не очень глубоки, что вполне допустимо, то ли он специально несколько искажает истину, вкладывая в уста Воланда, так сказать, некого дьявольского существа, отец лжи, как известно, дьявол, потому что речь, ну, нельзя смешивать Канта и Фому Аквинского. Пять доказательств бытия Бога у Фомы Аквинского. Да. Все эти пять доказательств в кантовской классификации сводятся к двум – космологическому и физико-теологическому. Кант добавляет сюда еще третье – онтологическое. То есть все существовавшие до этого доказательства бытия Бога в самых разных формах, Кант просто посмотрел на них как бы отрешенно и сказал, все они могут быть сгруппированы в три группы. Онтологическая, космологическая и физико-теологическая, которые потом в «Критике способности суждения» он заодно назовет и телеологическим. Такое название укрепилось и сейчас, телеологическое доказательство. А в «Критике чистого разума»…
Телеологическое от слова «цель».
От слова, да, да, целеполагание.
Вот эти то три... есть, условно говоря, поскольку в мире есть цель, значит, Бог является высшей целью, да? То есть он подчиняет, организует все цели, которые существуют в мире.
Ну,
да?
Вот это, кстати, окончание доказательства вы изложили, потому что с первой фразы сразу далеко не каждый вообще, современный человек даже вообще не согласится. В мире есть цель. Цели в мире нет. Это доказательство в народе обычно называется «от красоты и порядка». Оно еще у Сократа встречается, если верить Ксенофонту, у Платона в диалоге «Тимей», у стоиков особенно любили. Если вы заходите в какой-нибудь, как там Клеанф пишет, заходите в форум или гимнасий и видите там порядок, то вы понимаете, что у этого гимнасия есть хороший управляющий, который этот порядок установил. А глядя на мир и видя там гораздо более прекрасный порядок, неужели же вы не допустите того, кто установил порядок в этом мире?
А ну, далеко не все видят в мире порядок, но, соответственно, чем человек меньше верит в Бога, тем больше беспорядка он начинает видеть в мире. Да? То есть для верующего человека мир каким-то образом все-таки гармоничен. Да?
Для ученого тоже, кстати говоря, это сближает верующих с ученым.
Да, да.
Ученый всегда ищет в мире порядок. Он убежден. Как у Лейбница есть маленькая статья, но мне очень нравится, даже с таким как бы восклицанием: порядок есть в природе. Ученый убежден, что в природе есть порядок, Откуда такая убежденность? И Ремис объясняет, ну, я же христианин, я понимаю, что Бог сотворил мир прекрасным и упорядоченным, и я его пытаюсь найти.
Это так называемый наилучший из возможных миров, да, Лейбниц, да, 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 или оптимальный. Да, да, да. Слово «наилучший» у Лейбница звучит как «оптимальный». Да. То есть, вообще-то говоря, могло бы быть и хуже. Да. Да? И не всегда порядок – это то, что нам нравится. Иногда, конечно, нам порядок не нравится. Конечно. Вот нам не нравится, что, например, человек смертен по своей природе. Но это так установлено, что человек должен пройти через смерть. Таков порядок вещей. Да. Вот. И телеологическое доказательство – это доказательство от того, что в мире есть цель прийти к определенному порядку.
Да,
то есть,
да,
этот порядок должен быть установлен. Бог так задумал мир.
Да, да? Вы совершенно правильно связали. Угу. Чтобы установить порядок, нужно сначала поставить цель. Угу. Поэтому и называется оно в философии телеологическим доказательством, хотя мы говорим именно о порядке.
И, по-моему, как раз Голубинский, протоиерей Федор Голубинский, говорил, что вот эти телеологические суждения у Канта есть буквально чуть ли не пророческие. То есть ему очень нравилась вот эта кантовская идея. Да?
Да, да,
он
да.
ее истолковывал богословски.
Да, вот. Особенно в критике способности суждения, к сожалению, эта книга, опять же, как я уже сказал, она не получила такого особого распространения в России в 19-м, да и сейчас внимание к ней все-таки несколько меньше, чем к первым двум критикам, хотя там именно Кант уже говорит именно про порядки во второй части критики.
О красоте, об эстетике, о суждениях вкуса.
Да, ну, собственно, с этим и связана красота. Да? Красота там, где порядок. Хаос – это безобразие. Хотя у меня знакомый художник недавно был на его выставке, который говорит, надо писать хаос. Красота в хаосе. Первоначальная, первозданная красота в хаосе. Но это другой вопрос. Вопрос, может быть,
порядок, порядок рождается из хаоса, об этом и Пригожин писал.
Да.
И об этом, кстати, писал Владимир Соловьев, о том, что в основании Вселенной лежит хаос, вот, но свести всю Вселенную к хаосу, это означает просто зачеркнуть мысль о Боге. Да? Да. То есть Бог творит мир, он из этих бездн, из глубин, да, зиждет порядок. Вся премудростью сотворил еси зело, да, как поется в псалме. То есть премудрость – это то, что вносит, устраивает мир согласно порядку. Вот. Ну вот, а все-таки вот это шестое доказательство. Вернемся к Булгакову, который намеренно сфальсифицировал мысль Иммануила Канта. О чем он хотел здесь сказать?
Шестое, или по Канту четвертое доказательство – это так называемое нравственное доказательство. И очень многие действительно вслед за Булгаковым или просто самостоятельно упрекают Канта в какой-то непоследовательности. Но только что сказал, что доказать бытие Бога невозможно. И через несколько лет пишет книгу, где говорит, нет, я доказываю бытие Бога. Вы повнимательнее почитайте критику практического разума. Кант не называет это доказательством. Он называет это постулатом. Да, в математике или в других естественных науках мы используем так называемый способ доказательства от противного. Да, если бы этого не было, то было бы так. Но это абсурд, этого не может быть. Значит, наше предположение неверно. Зенон Элейский еще исходил из этого, доказывая невозможность движения и так далее. Вот логика Канта именно такова. У нас есть нравственный закон. Он заложен в нашем уме, или, как мы говорим, в нашей совести, в нашем сердце, неважно, какая здесь терминология. Но если бы Бога не было, точнее, у Канта три постулата. Если бы не было у нас свободной воли, если бы не было у нас бессмертной души, и последний вывод такой, аккорд, если бы не было Бога, тогда не было бы нравственности. Но нравственность есть. Ведь мы же упрекаем другого человека, упрекаем себя, хвалим друг друга. Мы исходим из каких-то нравственных постулатов. Это есть. Значит, есть у нас свободная воля, есть душа, она бессмертна, и есть Бог, который является мерилом нравственности, источником нравственности, источником счастья, справедливости, то есть высшего блага, как назвал это Аристотель, и как следует этому термину же и Кант.
Цитата. Иммануил Кант о педагогике. «Религия есть закон, живущий в нас. Это нравственность применительно к познанию Бога. хвалебные гимны, молитвы, хождение в церковь должны давать человеку новую силу, новое мужество к исправлению. Или же быть излиянием сердца, воодушевленного представлением о долге.
Вот сегодня этот вопрос как никогда снова актуален, да, потому что все время говорят, что мир впал в апостасию, стал безнравственным, никакой морали в мире нет, вот, но или мораль превратилась в мораль каких-то групп, да, она стала такой очень партикулярной, да, вот, но вот перечитывая Канта, снова и снова задаешь себе вопрос, а действительно, вот нравственный закон, он затух в людях или все-таки присутствует? И сама мысль Канта о том, что в каждого из нас вложено понятие о долге, вложен нравственный закон. Она сегодня может быть, как ученые говорят, верифицирована? То есть мы можем сегодня согласиться с Кантом, что это так?
Я просто убежден, что да. Потому что даже человек, который говорит, нравственности нет, он ведь как высказывает эту мысль? С сожалением.
Что люди не выполняют, нравственных требований. Но, тем не менее, сами требования существуют.
Да. Вот я-то нравственный, а все остальные безнравственные. Да,
ну, даже что... я, может быть, не нравственный.
И, может быть, я тоже.
Как и все. Но все-таки, как вести себя, мы все знаем. Против... То есть понятие... Самое вот для христианина страшное, по-моему, это когда он вообще теряет понятие о грехе. То есть каждый из нас грешит, каждый из нас совершает грехи, исповедует их или не исповедует, да, до определенного времени, пока не припрет. Вот. Но когда христианин теряет понятие о грехе, он не знает, что такое грех. Он не знает, плохо или хорошо, божественно или антибожественно то, что он делает. Вот это, наверное, то, что человека отдаляет от Бога и лишает вообще ощущения богоприсутствия в мире.
Да, совершенно верно. Но очень часто приводят пример, да и я сам со своими студентами иногда пытаюсь так их расшевелить и заставить их думать. Говорю, ну неужели вы согласны с тем, что все люди соблюдают нравственные законы, в каждом человеке есть совесть, каждый человек стремится к добру? Неужели вы считаете, что есть совесть у Гитлера, у его соратников? Неужели вы считаете, что есть совесть у какого-нибудь серийного убийцы? Мы же сами употребляем это слово «бессовестный человек», да? И тем не менее, даже... подводя к такой мысли, с которой многие из нас, к сожалению, мы соглашаемся, потому что это факт, мы приходим к выводу, что все равно даже у этих людей есть своя нравственность. Все равно Гитлер тот же говорит, да, нравственно убивать евреев, нравственно завоевывать жизненное пространство для немцев и так далее. Нравственность есть.
Но только это не искаженная, искаженная. Да, нравственность.
Когда... Но если она есть искаженная, значит, есть и настоящая нравственность.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях кандидат богословия, заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктор Петрович Лего. И мы говорим сегодня о философии Иммануила Канта. Вот, кстати, Николай Михайлович Карамзин, наш великий историк, да, тот, кто подарил нам историю России, которую мы до сих пор читаем, и которую Пушкин читал, пришел в гости к Канту в Кёнигсберге, и Кант написал ему на клочке бумажки название своего нового сочинения «Критика практического разума». То есть Карамзин уже, значит, к 1789 году, когда случилась французская революция, когда он отправился по непонятным причинам в годичную европейскую командировку, читал первую критику. И вот Кант ему подсказал, что есть и вторая критика. То есть русские интеллектуалы знали о Канте еще когда Кант был жив и интересовались его сочинениями. И вот этот нравственный закон, Кант рассматривает его как богоприсутствие в человеке или все-таки как некую формальную данность, вот эта данность есть, мы не можем мимо нее пройти. Но откуда она взялась, мы не знаем.
Вот за это очень многие философы, в том числе русские, особенно русские, я бы сказал, например, Николай Ануфриевич Лоский, упрекают Канта. Но почему он не обратил внимания на религиозный опыт? Но почему он ограничивается только опытом чувственным, только рассудком? Но при всем уважении к Николаю Ануфриевичу и даже любви к этому замечательному философу, последователю Лейбница, а не Канта, опять же, я здесь вижу, ну, может быть, некоторое непонимание. Кант ученый, понимаете? Он хочет найти законы. Где коренятся законы природы? Где коренятся законы нравственности? А законы, они на то и законы, что они проверяемы, общезначимы. Я не могу повторить опыт религиозного опыта, я не могу как бы поставить как бы эксперимент, да, того религиозного экстаза, опыта, который владел блаженный Августин или преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский или другие святые подвижники. У каждого из них опыт свой. Это не наука. И Кант старается, вот за это я его и люблю, ну, все-таки физик, я уже давно физикой не занимаюсь, но склад ума и подход, он не может измениться. Поэтому Канта нужно понимать именно так. Он старается мыслить как ученый. Даже если есть какой-то соблазн выйти за пределы, прийти к выводу о существовании чего-то сверхчувственного, говорит, нет, это вещь в себе. Мы об этом не говорим. Рассуждаем как математик, как физик, и философия должна быть такой же наукой. Поэтому откуда в нас нравственный закон? Я не знаю, он есть.
Но он ученый антрополог, а не религиовед. Он изучает человека, а не религию. И он констатирует, что вообще представление о морали есть и у неверующих людей, и у людей, верующих в разных богов. Да? То есть нам, конечно, очень соблазнительно сказать, что только православный человек нравственный. А вот католик, например, не очень нравственный, а протестант еще менее нравственный. Но мы видим в жизни, что конфессиональность, она с моральностью как-то не связана особенно. То есть есть примеры, образцы нравственности и в других конфессиях, и, может быть, и среди атеистов, которые часто бывают сугубо моральными людьми. Вот когда ничто не заставляет, казалось бы, человека вести нравственно, он поступает нравственно ради самой нравственности, ради того, чтобы быть нравственным. Вот,
да, именно в кантовском смысле. Не для достижения Царствия Небесного.
Советская действительность там показывает, что такой нравственный ригоризм очень часто встречался и встречался среди абсолютно неверующих людей. Вот, и поэтому Кант признает, что голос морального чувства – это нечто, что есть в нас, что не формируется религиозным мировоззрением или научным мировоззрением, да, а что есть в человеке как человеке, да, что если бы этого не было, голоса долга, вот, он связывает этот закон с долгом, да, с требованием поступать не по склонности, не по симпатии, например, да, а по чувству долга. Вот. Опять-таки, это, наверное, очень высокий такой образ человека, который верен своему долгу. Сейчас мы его далеко не всегда встречаем.
Ну, я бы не стал с таким пафосом произносить слово «долг». Каждый человек все-таки имеет в виду всегда эту этику, да, я должен работать, в конце концов, да, я должен выполнить проект, задачу, которую поставил передо мной руководитель, я должен зарабатывать деньги сам, я должен уступить место женщине беременной в метро. Мы постоянно себе говорим слово «я должен», хотя мы этого слова не произносим, но иначе мы животные, мы не являемся нравственными существами.
Есть русское слово «надо». Вот оно для нас скорее работает. Да. Зачем? Надо. Да. Все понятно.
Вот, слово «долг», вы совершенно правильно, оно как-то приобрело излишний пафос. Да. Ну, а Кант объясняет, долг – это то, что руководит нами в каждое мгновение, в каждую секунду. Я должен поделиться конфеткой с ребенком. Ну, мало ли, какую ситуацию можно придумать. Это основа нравственности. Это нас тот нравственный закон, который нами руководит в любой ситуации.
И опять-таки, я извиняюсь, что возвращаюсь к теме телеологических суждений. Они, собственно говоря, и в нравственности есть, поскольку категорический императив сформулирован Кантом так, но есть три формулировки, что вот максима твоего поведения должна привести к тому, чтобы она могла стать правилом всеобщего законодательства, да? И став этим правилом, ты поступал бы так, что относился бы к другому человеку как к цели, а не как к средству. Ты сам и другие в твоем лице должны выступать целью, а не средством. Да? Это вот поразительная вещь, потому что как раз очень часто мы к цели относимся, как к себе относимся как к цели, а к другим относимся как к средству, которое должны этой цели способствовать.
Цитата. Иммануил Кант. Критика практического разума. «Моральный закон священен, ненарушим. Хотя сам по себе человек не свят, но человечество в его лице должно быть для него священно. Во всем творении все, что угодно, может быть употреблено как средство, только человек, а с ним и всякая разумная тварь, есть цель сама по себе».
Все три формулировки нравятся, но третья, мне кажется, вообще именно православная, христианская по своей основе, относись, то есть, я не помню ее дословно, но смысл ее такой: желай счастья для другого человека и совершенства себе. Да. Вот мы же наоборот, мы же всегда как понимаем, да, вот все должны быть совершенны и делать так, чтобы я был счастлив. Вот это наша греховная природа. А Кант говорит, нет.
Мы консерваторы по отношению ко всем, но либералы по отношению к себе. То есть вот все остальные должны быть нравственными. Ну, а я там послабленница могу по отношению к себе. Никто же не увидит, не узнает. То есть вот это такая очень требовательная этика. И, в общем, мне кажется, этика христианская в своей основе, в своей глубине. Ведь не стоит забывать о том, что Кант – это христианский философ. Он не православный философ, он протестантский философ. Таковы обстоятельства той среды, того города, Восточной Пруссии, где он родился, где он жил, что там господствующей религией был протестантизм. Но протестантизм – это тоже все-таки на Евангелии, на Священном Писании основанная религия.
И многие упрекают Канта за то, что его философия является, по сути, протестантской. Это как бы такое...
Протестантская этика, да?
Протестантская этика, да. И вся философия – это как бы оправдание, обоснование протестантизма. Но, опять же, вспоминая о той задаче, которую решает философия в христианстве, философия не должна доказывать истины, которые даются только через откровение. Философия имеет свои пределы. Она может не так уж и много. Дальше это наш свободный шаг, наша свободная воля, наша вера, в конце концов. А вот Кант, если говорить о том неприходящем значении критики практического разума, которое отмечаю не только я, но и вот представители русской духовно-академической школы, это то, что он действительно показал, что в человеке есть этот нравственный закон. Как ученый по стилю мышления, Кант как бы избегает даже постановки вопроса, откуда он у нас взялся. Это уже вопрос не научный, не философский. Он в нас есть, и мы должны понять, как он формулируется. Но в одном месте он даже патетически пишет, да, «Долг, откуда же твоя природа? Где источник твоего императива?» Он восклицает и тут же говорит, это вопрос не философский.
Ну, я думаю, мы на этот вопрос не ответим сегодня, но можно было бы вспомнить мысль апологета Тертуллиана, учителя церкви ранее христианского, который говорил «anima naturaliter христиана», «душа по природе своей христианка». То есть Бог в каждого человека заложил это представление о нравственности, о долге, и если он пока еще не просвещен словом евангельским, не принял крещение, то это не означает, что он может вести себя как свинья и как скотина. Это означает, что в нем есть стихийный, природный катехизис, который вот этим самым нравственным законом его уже в каком-то смысле оцерковил. У нас в гостях сегодня был заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктор Петрович Лего. Мы говорили о философии Иммануила Канта. И спасибо вам большое. До новых встреч в эфире «Философских ночей».
Спасибо и вам. До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.